Православное слово.
Друзья, добрый день! С вами ведущая передачи Ирина Чернова и главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове, протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Михаил. Так, а вот, может, микрофон, да, вы, пожалуйста, ближе к себе. Мы сегодня будем говорить вначале о Троице Андрея Рублева. Пожалуй, судьба этой иконы одна из самых обсуждаемых тем последних недель российской культурной жизни. Что нужно знать о Троице Андрея Рублева, которую вернули православной церкви? Об этом мы вот сейчас поговорим. Отец Михаил, ну, может быть, если вы готовы?
Да, 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 я вполне готов. Ну, эта икона, ну, как всем, наверное, известна уже, она известная, знаменитая даже икона. Это икона, которая, в общем, является, может быть, символом именно русской иконы. Эту икону знают не только у нас в России, не только в Русской Православной Церкви, но и далеко за пределами нашей страны, церкви Русской Православной. Это действительно очень международно известная икона, одна из вершин русской иконописи.
15 век, да?
Когда говорят о иконографии вообще, в особенности за рубежом, они довольно мало знали даже у нас в России до начала 20 века, когда возник интерес к этой иконе, когда очень много было произведений написано по этому поводу, исследований было совершено. Вот тогда как раз и эту икону, икону, которая стояла ранее в иконостасе Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре, в лавре преподобного Сергия, очень известном таком месте, эту икону начали исследовать, смотреть. Она была под ризой. Риза до сих пор выставляется, экспонируется в музее Троице-Сергиевой лавры. Это роскошное такое произведение, само по себе очень значимое произведение ювелирного такого искусства, очень красивое. Но факт состоит в том, что под этой ризой самой иконы, самой иконописи почти не было видно. Были видны только лики, руки, сама чаша, которая стоит на столе, и, в общем, практически все. И оказалось необходимым открыть эту икону, эту иконопись, это произведение Андрея Рублева, открыть эту икону для всех, и для верующих, ну, и даже для тех людей, которые не очень-то, может быть, верят, но которые ценят древнюю русскую иконопись не за религиозное ее содержание, а за художественное содержание. Ну, конечно, когда произошла революция, икона тогда уже находилась на реставрации, ее не вернули в Троице-Сергиевую лавру, а поместили в наше главное хранилище иконное и вообще живописное, а именно в Третьяковскую галерею в Москве. Ее много раз реставрировали, расчищали различные записи, которыми она была покрыта. Как известно, в древности иконы не реставрировали в том смысле, в котором вот мы в это вкладываем. То есть не расчищали позднейшие записи, а просто поверх того изображения, которое было до этого, писали фактически новое, поновляли икону. Иногда довольно сложно было определить, что было там вначале.
А вот мы сегодня видим ее такой, какой она была изначально, после реставрационных работ.
Предполагается, да, что именно она... Конечно, тут всегда есть какой-то простор для вариантов, но предполагается, что именно вот это изначальное изображение Святой Троицы, которое было тогда сделано изначально, в самом начале, а более поздние записи были, ну, к сожалению, прям скажем, иногда и поздние записи, в особенности на таких ценных иконах, как икона Андрея Рублева, тоже бывают сами по себе очень ценные. Но сохранить верхний слой уже оказывается невозможно. Его просто невозможно снять и перенести, например, на другое место. Тут приходится работать гораздо более кропотливо. И вот те записи, которые сами по себе имели, конечно, художественную ценность, но меньшую, чем оригинальная икона, их, к сожалению, уже восстановить невозможно. Можно посмотреть фотографии, конечно, но это уже, конечно, совершенно не то. Икона действительно стоит того, чтобы на нее посмотреть.
Отец Михаил, ну вот вопрос-то острый. Вот в чем? 15 мая этого года решением президента России икона была возвращена Русской Православной Церкви. Но в тот же день расширенный реставрационный совет Третьяковской галереи постановил, что икона Святая Троица Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы галереи из-за сложного нестабильного состояния, а также непредсказуемости процесса негативных изменений.
Это всегда очень сложное решение, всегда очень сложный подход.
Что целесообразнее все-таки?
Я не искусствовед, и я никогда не занимался реставрацией икон. Я знаю, что икона достаточно хрупкая вещь, и, конечно, всем нам, и верующим, и людям искусства, искусствоведам, хранителям Третьяковской галереи хотелось бы в первую очередь сохранить икону, сохранить в том виде, в котором она сейчас у нас есть. Я не думаю, что кто-нибудь из верующих людей скажет, что нам безразлична ее судьба, что мы любым способом заполучим ее к себе, а уж что там дальше с ней случится, нас не волнует. Такого, в общем, я никогда ни от кого не слышал, а я, поверьте, знаю очень многих людей, с очень многими людьми сталкивался. И это, конечно, общая забота всех нас, и людей церковных, и людей совершенно, может быть, даже не церковных, но заботящихся об этой иконе. Вот вопрос о том, насколько сейчас это уместно. Опять-таки, всех подробностей, всех деталей, которые сейчас изучают и те, кто со стороны церкви этим занимается, и те, кто занимается со стороны искусствоведов и музейного сообщества. Всех тонкостей этих я, конечно, не могу просто знать, да и никто, наверное, их не знает. Но работа идет, и я уверен в том, что будет найден какой-то вариант, при котором, с одной стороны, икона будет не на хранение, экспозиция ее или то место, в котором она оригинально была, будет все-таки ею занято, я все-таки верю, и что найдется такой вариант хранения иконы, при котором она бы осталась целой, невредимой, и, конечно, необходимо, наверное, реставрация и укрепление, и это, я уверен, абсолютно будет сделано. Например, были предложения следующие, чтобы поместить эту икону в такой стеклянный прозрачный ковчежец, наполненный инертным газом, который по определению никаким образом не воздействует на красочный слой, и таким образом икона может храниться практически вечно, с нашей точки зрения, очень долгий срок. Это один только из вариантов, который предлагался. Я уверен, что все-таки возможность такая будет найдена. Вы знаете, один мой, если можно так выразиться, коллега, священнослужитель, один достаточно остроумный человек, он как-то сказал, что ведь эта икона в иконостасе Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры, она не одна была, там достаточно много икон, написанных в той же манере, в том же ряду, тем же самым автором Андреем Рублевым. И только одна икона из этого ряда икон, она была оттуда вынута и отдана в музей, где, казалось бы, с ней должны были обращаться очень бережно и осторожно, она должна сохраниться в лучшем состоянии, чем те иконы, которые там остались, там же и свечи горят, и температурные колебания гораздо более резкие, чем в музее. Влажность иногда меняется. То есть это не лучшие условия вообще для хранения музейных редкостей, музейных ценностей.
Но по сравнению с музеем, да?
Да, конечно, безусловно, это не музейное хранение. Но посмотрите, пожалуйста, на состояние этих икон, которые там остались, они были изъяты. Вы просто удивитесь, потому что эти иконы в прекрасном состоянии находятся. Там ничего такого, что можно отнести к иконе Святой Троицы, которая находилась в музейном хранении, нет.
Это интересно.
Это интересно, и это поднимает, на самом деле, вопросы очень серьезные по отношению к, вот, к этому к музейному сообществу, потому что у нас принято считать, что музей априори заботится идеальным образом о любом экспонате, который к нему попадает. К сожалению, это далеко не так. И на иконах это в особенности как-то проявилось. Вот в то время, когда...
Или это чудо, проявление
вот,
чуда.
С другой стороны, я как священник могу, наверное, сказать это, да, что мне кажется, что это относится уже к разряду, скорее, чудес, но не снимает ответственности из музейного сообщества, которое все-таки должно более серьезно подходить ко всему этому. Потому что вдруг обнаружилось, что икона в тревожном, тяжелом состоянии именно тогда, когда ее надо было передавать. А что же до этого? Почему же до этого не было предпринято никаких мер для того, чтобы эта жемчужина, жемчужина русской живописи, иконописи вдруг оказалась в таком удручающем, прямо скажем, состоянии? Опять-таки, подробности нам, я думаю, будут еще известны. Вот. Но сказать, что в музеях для любой иконы создаются идеальные условия, к сожалению, я не могу. Сколько икон пропало и находилось в совершенно удручающем состоянии, уже находясь в музеях, а не в храмах. Это известно тем людям, которые получали из этих запасников иконы, которые сравнительно недавно передавали обратно в храмы, в церкви, с ним приходилось работать, и, к сожалению, вот тут все очень так вот неоднозначно. Так что я бы, с одной стороны, говорил бы о чуде, конечно, хранения икон в храмах, а с другой стороны, говорил бы о более тщательном отношении со всех сторон. Не только надо предъявлять претензии церкви. Вот как вы там будете с этой иконой обращаться? Да, слава богу, у нас тоже достаточный опыт обращения с иконами. И, слава богу, мы ценим иконы ну, совсем не меньше, чем музейное сообщество. А может быть, даже и больше гораздо.
Ну, сам-то Андрей Рублев, конечно, рисовал, писал для храма.
Сам Андрей, ну, безусловно, безусловно, ему в страшном сне бы, наверное, не приснилось, что, да, что вдруг эту икону от прихожан, которые молятся перед этой иконой, изымут, от монахов, которые ценят эту икону как центральную икону своей лавры, своего монастыря, ее отымут, и что придется прилагать огромные усилия для того, чтобы не украсть у музейного сообщества, а вернуть на свое законное место. Ведь это законное место этой иконы, для, не, для этого места это писалось. Должен, кстати говоря, сказать, что вообще любая икона, любое произведение искусства, в том случае, если оно не создавалось специально для музея, оно, для него очень важен контекст. Ну, вообще для любого произведения, и литературы, и так сказать, вот, иконописи, и живописи, если она создавалась в определенном контексте, то этот контекст очень важен. Без него она теряет огромную часть своей привлекательности, своего смысла даже. Взять икону и поместить ее из храма в музей, это значит половину смыслов из нее убрать. А икона должна так воздействовать.
В музее экскурсоводы рассказывают о сюжете иконы, какие-то подробности о ней. А будут ли приходящие в храм люди это все узнавать?
Безусловно. Во-первых, экскурсоводы, откровенно сказать, не очень сейчас хорошо знают. Скорее всего, сейчас уровень квалификации экскурсоводов повысился. Вот. Но я помню в детстве, когда приходил в Третьяковскую галерею, и нам рассказывали о религиозных сюжетах некоторых картин, уже тогда, будучи маленьким мальчиком, еще школьником младших классов, я просто смеялся над тем, как экскурсоводы рассказывали религиозные истории, которые относились вот к этим иконам, к этим картинам, потому что это было ну, чрезвычайно низкой квалификации. Может быть, кто-нибудь помнит фильм «Корона Российской империи», как экскурсовод некоторый, ну, такой комичный, конечно, экскурсовод, затягивает экскурсию специально, чтобы успели привести эту корону, и рассказывает библейскую какую-то историю. И, конечно, слушать это комично было и тогда, и сейчас. И, конечно, это анекдот скорее, чем действительность или реальность, художественный вымысел такой. Но такие экскурсоводы были, и таких экскурсоводов было много, которые... Ну, просто, может быть, выдумывали, интерпретировали по-своему, атеистические какие-то нотки туда вносили. А вот что касается экскурсоводов Троицы Сергиевой Лавры, по Троице Сергиевой Лавре тоже вводят экскурсии. и в том числе и в Троицкий собор приводят экскурсантов. Внутри уже, конечно, они ничего не говорят, но пока стоят снаружи в очереди или просто, так сказать, помедлив немножечко, экскурсоводы, конечно, им всегда рассказывают о том, что вот икона Святой Троицы здесь была, а теперь, может быть, будет. И, конечно, будет очень подробно рассказана, видимо, вот эта история передачи экскурсоводами же, я думаю, никак не менее квалифицированными, чем экскурсоводы Третьяковской галереи именно в религиозной области. Так что я в этом смысле ничуть не боюсь за судьбу иконы в смысле, в смысловом плане. Конечно, она должна быть помещена туда, где, в то место, для которого она, собственно, создавалась, и должна быть хранима тщательно, может быть, даже тщательнее, чем в Третьяковской галерее. Я думаю, это нам по силам. Я думаю, это нам по силам, но об этом надо очень много, тщательно и хорошо говорить, конечно, да.
Вот то, что вы сегодня рассказали, очень интересно, что в храме находящиеся иконы сохранились даже лучше. Вот, наверное, надо даже это изучать.
Ну вот кто это будет изучать? Мы, собственно говоря, как верующие люди это знаем. Я думаю, что экскурсоводы, которые сейчас до сих пор ходят по Троице-Сергиевой лавре, тоже об этом, наверное, экскурсантам своим говорят, рассказывают. Но я думаю, что эта история достойна того, чтобы быть, конечно, рассказанной еще и еще раз. Бог хранит такие вещи в том случае, если человек молится перед иконой, перед этой, если он возносит славу Богу, взирая на икону, возносит свой ум туда, в пренебесный алтарь божественный, и молится Богу. Кроме того...
Ну, благодатная атмосфера.
Это и благодатная атмосфера, и она имеет даже физическое какое-то измерение. Я не хочу тут залезать в эти дебри. Это таинственные очень вещи, конечно. Ну, да. Но мы же знаем прекрасно, что Бог, который есть чистый дух, он же действует и через материю тоже. Мы же знаем, что Бог благословляет все. Он благословлял хлеб, он благословлял вино. Он говорил, примите, это мое тело, это моя кровь. Он сам воплотился в тело настоящее, не призрачное, не иллюзорное, а самое настоящее тело. Вот, поэтому через материю Бог тоже действует. И вот это материальное изображение Святой Троицы, которое на этой иконе изображено, конечно, это очень важный аспект нашей веры, важный предмет нашей веры. Там как раз на этой иконе ведь содержание таково, что на столе перед тремя ангелами, которые символизируют Бога Отца, Бога Сына, Бога Святаго Духа, стоит чаша, в которой находится хлеб, вино и хлеб. И это то самое, о чем мы читаем в Священном Писании, в Новом Завете, о том, что Господь перед тем, как пойти на страдания, Он собрал учеников своих, благословил хлеб, благословил вино, раздал им. И это мы творим в Его воспоминания до сих пор. А взирая на эту икону, конечно, новые смыслы получаем. Так что икона — это, конечно, удивительная.
Но там ветхозаветный сюжет.
Прекрасная. Это, да, икона Святой Троицы, она имеет несколько вариантов. Это вот именно ветхозаветный сюжет. Это при Мамрийской Дубраве Авраам встретил некоторых людей, ангелов, да, вот этих вот трех ангелов. И с ними он трапезничал, его жена Сара была здесь же. И он, значит, являл собой прообраз того, что в будущем явится полностью в Новом уже Завете. Ну, как обычно, Ветхий Завет полон прообразов, еще не осуществленных, но предсказывающих будущее некоторое, новозаветное. И вот это один из образов того, что в полноте своей уже явится, например, при реке Иордань, когда Господь приходит креститься, является Святая Троица, Бог, глаз с неба говорит, это Сын мой возлюбленный, Дух в виде голубя не спускается на Спасителя, сам Спаситель крестится, и вот вся Троица таким образом является. Или день Пятидесятницы, который тоже называется праздником Святой Троицы. Вот мы будем его отмечать очень скоро в нашей Русской Православной Церкви. Праздник Пятидесятницы, праздник Святой Троицы. Это тоже явление третьей ипостаси, третьего лица Святой Троицы, Святого Духа, который в виде огненных языков почил на каждом из собравшихся апостолов тогда и исполнил их особой благодати. Это Святой Дух, и поэтому это называется еще и Троицей, уже новозаветной Троицей, Пятидесятницей. На иконе Пятидесятницы мы видим, как огненные эти языки над головами каждого из апостолов, собравшихся вместе после Вознесения Спасителя, почивают эти огненные языки. Это явление силы Святого Духа. И это тоже явление Святой Троицы, потому что Господь уже вознесся к Отцу Своему, но сказал, что «Я не оставлю вас сиротами». Вот. И пошлю вам этого утешителя, Духа Святого, который действительно пришел для того, чтобы дать радость людям, для того, чтобы исполнить их всякой благостыни и вести их по жизни, как это было со святыми апостолами на протяжении всей их жизни.
Отец Михаил, вот интересно, почему Андрей Рублев изобразил, ну, чтобы изобразить Троицу Божественную, Святую Троицу, изобразил сюжет Ветхого Завета?
Это хороший, действительно, очень вопрос, но я боюсь, что...
Или как-то по-земному, чтобы показать вот это единство.
Я боюсь, что полный ответ мы вряд ли на это получим, но вспомните о том времени. То время – это время очень тяжелое для Руси. Вы, может быть, знаете, что вчера как раз только был некоторый юбилей, но он печальный такой юбилей, так называемой битвы при Калке, когда русское воинство, князья, собравшиеся вместе для того, чтобы побороться с наступлением Чингисхана, собрались вместе и проиграли битву, и с этого началась Ордынская ига. Это было как раз вот в 1223 году, 31 мая, то есть вот вчера, если там по новому стилю смотреть. Они проиграли. Почему? Потому что была раздробленность такая, не было единства у людей. А вот в 1380 году один из воспитанников, святитель Алексея митрополита Московского, а потом позже воспитанником и святого преподобного Сергия Радонежского, Дмитрий Донской, память которого мы сегодня как раз празднуем, он собрал на Куликовом поле тоже 18 княжеств, и они победили Мамая, обратили его в бегство. Еще долго, конечно, оставались и набеги эти монголо-татарские. Долго еще Русь освобождалась от иноземных и иноверных захватчиков, но начало этому было положено. Вот два таких события противоположной направленности, они друг с другом рядом прям буквально стоят. Но я хочу сказать о чем, почему я, собственно, об этом речь завел. Что единство, оно везде очень нужно. И единство, в первую очередь, для нас это единство Церкви. А единство Церкви образом себе берет единство Святой Троицы. Это тоже новозаветные слова самого Спасителя. «Да будут все едины, так, как и мы едины». Он обращается к Отцу своему Небесному. Он молится о своей первосвятительской молитве в Гефсиманском саду. Он молится о том, чтобы мы, верующие, были едины. И вот эта икона, икона Святой Троицы, которую написали преподобному Сергию по, собственно, его просьбе, и монастырь назван в честь Святой Троицы, в том числе и не единственный, но, возможно, один из самых главных смыслов имеет в том, чтобы обратить взоры всех людей, которые туда приходят, к единству. Посмотрите на саму икону, насколько любовно склонены головы этих ангелов друг к другу, они объединены вокруг чаши вот этой вот, которая стоит на столе.
Они беседуют.
Они беседуют, и видно, что эта беседа очень мирная, добрые, что они не спорят, не ругаются, а они ведут мирную, единую, такую хорошую, добрую беседу. И,
да, вот жесты их, это единство.
Списатель жития преподобного Сергия Епифаний Премудрый, уже после кончины преподобного Сергия, он писал про эту икону, которую по просьбе святого преподобного Сергия Радонежского было написано. Он написал, как один из потребностей того времени, чтобы, говорит, чтобы люди, взирая на эту икону, взиранием на нее, побеждалась ненавистная рознь века сего. Вот так вот смысл этой иконы описывал писатель жития преподобного Сергия Епифаний Премудрый. Вот в чем смысл, в том числе, этой иконы. Вот мы, видите, идем от того времени, когда раздробленность в битве при Калке, это, кстати говоря, недалеко от Мариуполя, вот где сейчас военные действия происходят, на территории Донецкой области. И там вот эта вот раздробленность проявилась тогда ярким образом, и тяжелые трагические события после этого последовали в 13 веке для Руси. А вот единство, о котором заботился преподобный Сергий, когда заказывал эту икону, единство этих князей, видимо, которое он внушал, в том числе и князю Дмитрию Донскому, память которого сегодня мы как раз отмечаем, празднуем, вот это подействовало. И люди пришли, это опять было очень сложно все, это, конечно, была трагедия, военные события всегда трагичные, тяжелые очень. Но, тем не менее, Господь даровал победу. Полки Мамая были обращены в бегство, и, слава Богу, Русь потихонечку стала освобождаться от этого захватнического дискурса, так сказать, от того, что тяготило ее на протяжении долгого, очень долгого, к сожалению, времени. По разным прикидкам, вот эта ига ордынская продолжалась там до 300 лет. Это очень долгий период, конечно, времени. Но вот вера была сохранена, и это помогло Руси восстановиться уже в единстве. Единство – это одно из главных черт вот этой иконы, и тот урок, который мы берем от этой иконы. Поэтому, может быть, об этом вот тоже много, наверное, говорят, поэтому и вокруг этой иконы так много, на самом деле, сейчас вот споров, сложностей. Она не является иконой чудотворной. По крайней мере, я не особенно знаю какие-то яркие такие чудеса, которые возле этой иконы совершались, в отличие от других, кстати, икон некоторых. Вот. Но это, конечно, икона центральная в исторической перспективе, ретроспективе, точнее. Эта икона центральная для вообще самосознания нашего народа. И я надеюсь, что в это сложное время, которое сейчас мы тоже переживаем, что, конечно, молитва перед этой иконой поможет нам вспомнить о единстве. Вчера Святейший Патриарх говорил проповедь замечательную. Он напомнил, что вот те события, которые сейчас происходят, это, в общем, похоже на междоусобицу. И поэтому рецепты и лекарства, которые тогда были важны, важны и сейчас тоже.
Отец Михаил, давайте я прочитаю, что нам написал Вадим в отношении иконы, вот того, что, о чем мы сейчас говорим. «Жаль Троицу, мировой шедевр был, ради чьих-то амбиций корысти уничтожают. После вывоза иконы в Троице Сергиеву лавру на богослужение, ну, это в прошлом году.
Да-да.
Ну, вопрос понятен, да? Мнение слушателей.
Я не очень понимаю, откуда все эти вот слова. Потому что, конечно, есть очень большие вопросы не столько к церкви, сколько к музейному сообществу. Я повторяю, что те иконы Андрея Рублева, созданные в одно и то же время, в одном и том же иконостасе, которые остались в Троице-Сергиевой лавре, в значительно лучшем состоянии, чем икона Святой Троицы находится. Чем это объяснить? Ну вот, мне кажется, заботой тоже в том числе. Мне кажется, и тем, что и около этой иконы молятся.
Таинство
церковное. А, да, то, что вывезли в Третьяковскую галерею, это вот правильно, как сказал слушатель наш, это чьи-то амбиции, которые заставили пойти вопреки воле и инициатора создания этой иконы, и самого иконописца, и множества верующих, просто для того, чтобы вот еще раз уколоть церковь. Тогда это были советские времена, но сейчас-то у нас не советские времена, слава Богу, чтобы такие слова говорить. У нас сейчас должна царить все-таки справедливость и, конечно, забота об иконе. А забота, кто лучше позаботится об иконе, чем верующие люди. К сожалению, в музеях об иконах заботятся очень и очень. Это приходится сказать. Может быть, не в Третьяковской галерее, но в других музеях провинциальных, сколько икон пропало совершенно. Увы, это наша печальная действительность.
Вот, может быть, еще раз повторить сюжет. В основу иконы положен ветхозаветный сюжет гостеприимства Авраама. Он повествует о том, как праотец Авраам, родоначальник избранного народа, встретил у Дубравы Мамре,
да.
Угу. Троих таинственных странников. Ну, они названы ангелами. И вот что интересно, затем двое ангелов отправились на погубление Содома, города, прогневавшего Бога.
Да, это остановка какая-то символичная. Ее праздновали, опять-таки толкуют, символичная по дороге. Они зашли к праведнику, а шли они в совершенно неправедное место, в Содом, и это имя этого города уже нарицательным таким стало.
Конечно, да.
Содомские грехи и все это ужасная мерзость, вся, которая творилась там, в этом городе, Содом. И в Библии подробно описано, как там далее эти ангелы идут к Лоту, как они призывают уйти оттуда, как их домогаются безумные жители Содома этого. Но это уже будет после, это все это будет потом. А сейчас ангелы эти, они идут к Аврааму. Авраам, кто такой Авраам? Это великий праведник Ветхого Завета. Он настолько праведен, что у него он старался исполнять все то, что он должен был, с избытком некоторым. Вот, например, существовало всегда правило гостеприимства. Странник всегда считался святым человеком, на Востоке в особенности, да. И Авраам выходил на дорогу, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь. И так он сделал и в этот день тоже, да. Он вышел на дорогу и ждал до вечера уже. Он долгое время стоял, смотрел, нет ли возможности ему, Аврааму с его супругой, нет ли возможности проявить это гостеприимство. То есть он не просто делал добрые дела, он искал возможность это доброе дело сделать. И действительно, вот за это стремление сделать доброе дело Господь удостоил его своего явления. Мы верим, что в лице этих ангелов явился сам Господь Аврааму, и он удостоился, вот за свою добродетель такую высокую, удостоился быть хозяином, если можно так выразиться, хозяином вот этих вот великих гостей. Он усадил их и накормил их, и имел с ними беседу, он служил им, не зная даже кто они такие на самом деле. Но вот эта вот добродетель Авраама, она должна быть нам, конечно, огромным примером. Об этом говорит свидетель Иоанн Златоуст. Это, конечно, удивительная вещь, удивительное дело, что сам того не подозревая, праведник удостаивается даров больших, чем он ожидает. А он, может быть, и не ожидал ничего. Он просто хотел проявить свое вот это добродушие, свою доброту, по своей природе, будучи человеком добрым и стремясь угодить Богу. И Бог таким образом его вознаградил и ответил ему, явившись ему сам. Это для нас очень важный такой урок, что какие-то простые вещи, скажем, как гостеприимство, ну, казалось бы, это, в общем, не столько особенность какая-то именно христиан. На Востоке, в общем, это довольно обычное такое дело было для всякого доброго человека, даже для других религий. он проявил свою доброту. Вот, и Господь ему явился. И вот для нас важно, что мы должны проявлять свою доброту, мы должны искать возможность эту доброту свою реализовать. И тогда вдруг оказывается, что какие-то рядовые путники оказываются божественными путниками.
Но в Новом Завете тоже говорится, будьте страннолюбивы.
Да, страннолюбивы. И вот тут еще очень важно, что мы же зачастую не можем проявить свою любовь к Богу иначе, как через любовь к человеку. Апостол Иоанн Богослов говорит, что тот человек, который говорит, что я люблю Бога, а брата своего ненавидит, это ложь, потому что как он может любить Бога, которого не видит, если брата своего, которого видит, ненавидит, не любит его? Вот это для нас тоже очень важно, что если мы брата своего не любим, если мы свои добродетели не проявляем открыто, например, добродетель гостеприимства, ну, не только эту добродетель, у нас должно быть много добродетелей, конечно, то Господь и говорит нам, что вы меня тоже не любите. Мы, повторяю, не можем проявить любовь к Богу иначе, чем через любовь к людям. Люди – это образ и подобие Божие. И, любя человека, мы проявляем любовь к Богу. Вот так это интерпретируется в православной церкви. И гостеприимство Авраама, казалось бы, очень естественное, чисто человеческое такое, оно вдруг оказалось для него возможностью потрапезничать с самим Господом, потрапезничать под видом этих ангелов. Вот это вот содержание очень многообразное, многоплановое этой иконы. Даст Бог, что с ней все уладится, все будет нормально. Насколько я понимаю, реставрационные усилия будут предприняты. Насколько я понимаю, все меры безопасности, безопасного хранения, на которых настаивает музейное сообщество, тоже будут предприняты. И все у нас будет со всех сторон нормально. Икона займет свое обычное нормальное место там, где она и была всегда.
Отец Михаил, а вот где будет проще людям посмотреть, увидеть икону?
Да на самом деле это проще, конечно, в Троице-Сергиевой лавре, потому что все-таки икона в Третьяковской галерее, но все-таки там надо билет купить, какие-то деньги заплатить. Причем сейчас, по-моему, довольно значительные даже деньги.
Ну да, в храме.
Не так уж это дешево, на самом деле. Потом сейчас это по сеансам, этот запуск туда осуществляется. Ну, все это, в общем, на самом деле не так-то просто. Хотя я не скажу, что тут нельзя преодолеть эти сложности. Можно, конечно, при желании. Вот. Ну, конечно, в Троице-Сергиевой лавре это значительно проще, потому что там и денег никто не берет за это. И, так сказать, сейчас нельзя сказать, что там какие-то прям толпы вот такие ламии. По сеансам туда только в Троицкий собор запускали. Нет, туда можно зайти без какой-то записи, без каких-то билетов, без каких-то плат за это. Конечно, проще будет в Троице-Сергиевой лавре. Другое дело, что все-таки Третьяковская галерея находится в Москве, а туда надо ехать. Ну, да, вот надо ехать. Но зато можно посмотреть икону именно в том виде, в котором она была тогда, когда ее писали, и в том окружении, самое главное, для которого она писалась. Конечно, совершенно другое впечатление уже от этого, совершенно другое, чем это было в Третьяковской галерее, где все-таки этот налет музейности, он неистребим там совершенно.
Отец Михаил, мы вот уже почти скоро, мы в ожидании большого церковного праздника. Я думаю, что вот важно сейчас еще успеть нам поговорить о Дне Святой Троицы, Дне Пятидесятницы, так называют этот праздник, даже Днем Рождения Церкви называют его. Вот что нам важно знать, самое главное?
День Святой Троицы или День Пятидесятницы, это действительно, вот, можно так и выразиться, что это день рождения церкви. Я когда-то давным-давно, еще в 90-е, наверное, годы, по-моему, одним из первых вот это вот выражение употребил в одной из своих статей, описывающих как раз праздник Святой Троицы, день рождения церкви. Конечно, вряд ли я был первым, но я, по крайней мере, нигде не встречал до этого такого выражения. Это было как раз вот в газете «Православная Москва». День рождения церкви. Почему день рождения церкви? Потому что церковь движима Духом Святым. И Дух Святой в этот день, день Пятидесятницы, когда апостолы, по словам Священного Писания, были единодушно вместе, вдруг некий шум появился, как будто от дыхания ветра, как будто порыв ветра налетел, шумный такой. И внезапно явились вот огненные языки, разделяющиеся на головах каждого из апостолов. Это был Дух Святой, который во время своего вознесения Господь обещал ниспослать от Отца на каждого из учеников Господних. Вот этот момент является моментом, ну, условно говоря, моментом рождения Церкви. Церковь без Святого Духа – это есть просто человеческое учреждение. Это какая-то группа людей, которые объединены, ну, одной идеей, скажем, хорошей. Ну, мало ли таких хороших людей, которые объединены. Они там одни марки коллекционируют, другие – общество защиты животных. Тоже очень хорошее, благородное, я бы даже сказал, дело. Вот, третьи еще чем-то занимаются. Но если нет дыхания Святого Духа, это все так и остается на уровне чисто человеческом. А вот придает этому вертикальное измерение, измерение божественное, именно благодать Духа Святаго, а Господь в этот день Святой Троицы, который мы называем Днем Святой Троицы, в день Пятидесятницы, потому что это 50-й день после воскресения Христова, в этот день Пятидесятницы Господь ниспослал Святаго Духа. И видимым образом это произошло. Обычно, конечно, огонь, как мы видим огонь? Огонь горит, и языки пламени, они объединены всегда. Не бывает так, что эти языки пламени по отдельности на каждом человеке почивают. Но вы можете, зайдя, например, в православную церковь, увидеть нечто похожее, потому что обычно люди приходят, когда в храм они возжигают свечи. И когда вы входите в храм, одно из таких ярких достаточно впечатлений, в особенности, если это служба какая-то, это тысячи или сотни свечей, которые горят одновременно на подсвечниках, которые тоже символизируют нашу веру. Вот, наверное, что-то похожее было и тогда. Я бы даже рискнул такую аналогию провести, или образ такой, может быть. Вот апостолы сами были как свечи. Вот представьте себе фигуру апостола, человеческую, да, человеческую фигуру, и над головой именно язык пламени. Там даже вот говорится определенным образом. Пламен, огненный язык горит. На что это похоже? Вот ближе всего аналогию, если можно подобрать, это свеча как раз. Только вместо восковой части это человек и Дух Святой как значит, символ горения этого человека Духом Святым, одушевление, обоготворение даже, я бы сказал. Так что не пренебрегайте, дорогие радиослушатели, и символикой нашей тоже, православной. Если есть возможность зайти в храм православный, поставить свечу, в том числе и вот на этот праздник тоже, важной Троицы или Пятидесятницы, вот, пожалуйста, зайдите. А есть еще некоторые символы.
Ну, как вы хорошо сейчас объяснили, отец Михаил, ну, во всяком случае, вот для меня, почему важны свечи.
Да, это символ некоторый тоже, вот такой некоторый символ. Мы как бы от своего лица, мы говорим, что мы тоже те же самые апостолы, на которых почиет Святой Дух в виде... Вот наш символ, вот я ставлю эту свечу, и я такой же тоже. Это важно пламенеть верой, важно не угашать духа, важно Господу работать вот во всех смыслах. И символом этого является вот свеча наша. Так что очень много будет свеч. Надеюсь, что, дорогие радиослушатели, среди этих множества этих свечей будут и ваши тоже свечи. я обращаюсь к православным людям сейчас, дай Бог, чтобы это было не просто символическим действием, но и действительностью, которая нас вот подвигает на подвиги ради церкви. Это для каждого из нас очень важно. Я еще хочу сказать, что с праздником Святой Троицы, с праздником Пятидесятницы в православной церкви, в русской православной церкви, связаны еще некоторые такие традиции и обычаи, но они трогательные, они, может быть, не особо относятся к чему-то такому высоко духовному.
Но... Про березы?
Да, но вот эти вот березки, березка тоже один из символов этого праздника, именно русских символов, потому что березку вы найдете только в России в основном, а в других странах ее, не, православных даже странах, ее трудно встретить, трудно найти. Вот эти березки, травка на полу, еще во многих храмах эта традиция тоже сохранилась, в особенности в сельских храмах, где скашивают траву и покрывают ей пол.
Ну, это как елочка на Рождество.
Елочка, да, это, конечно, это такая просто благочестивая традиция, это приятно, это украшает храм. Это не относится, конечно, к вероисповеданию, к вероучению, но это интересно. Это мы все ставим елочки на Новый год, скажем, там, или на Рождество, и на Троицу, березку и травку, которая покрывает пол. И в этот день в православной церкви принято заканчивать период такой, когда нет коленопреклонений, когда мы не делаем земных поклонов, не становимся на колени перед Господом, когда вот от Пасхи и до Троицы продолжается этот период в 50 дней, в который мы только благодарим Бога за все им совершенное. И вот на праздник Святой Троицы вечером этого дня, то есть воскресенье, вот ближайшее, кстати, оно будет, мы будем читать особенные коленопреклоненные молитвы, после которых уже возможно вот эта вот молитва такая коленопреклоненная. До этого она нетрадиционная, а после нее будет совершаться. Это коленопреклоненная молитва, которую читает священник, она достаточно длинная, она читается на коленях, все тоже становятся на колени и просят у Бога. Там очень много просьб этих, молитвы очень трогательные, возвышенные такие. Мы обращаемся к Небесному Отцу с просьбой о помощи. Помощь нам всегда, конечно, нужна. А вот чисто утилитарная такое, утилитарная такая вещь, это вот эта травка, которая покрывает пол в храме, она часто просто подгребается, и гораздо удобнее стоять на коленках на травке, чем на каком-то каменном полу. Это достаточно тяжело, на самом деле. Вот здесь, на Михаил, травке очень здорово.
У нас чуть более минуты, но вот хочется все-таки спросить. Про этот день в Новом Завете описано, что ученики тогда получили дары. Они могли исцелять уже как Господь. Они пошли проповедовать даже на разных языках, чтобы люди могли их понимать. Вот что это нам говорит сегодня?
Нам говорит,
как-то нас это касается?
Нас это касается в той степени, в которой мы в состоянии совершать апостольское служение. Потому что в первую очередь ученики Господни получили эти дары не просто так, а для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы пойти в мир. И мы знаем, что свидетельством истинности учения были чудеса, которые совершали апостолы, исцеление, дар языков, например. Эти чудеса, конечно, очень убеждали людей. И церковь недаром так быстро распространилась по всей вселенной, что слово было подкрепляемо делом и чудесами, явлениями силы Божией. Теперь, к счастью, в нашей цивилизации земной все знают о Спасителе. Достать Евангелие или Библию не представляет никакой сложности даже где-нибудь в Африке, в Индии, где угодно. Вот, поэтому то яркое и мощное явление силы, которая излилась тогда, может быть, даже и не нужно. Я тут, на самом деле, нисколько не определяю что-то, но вот думаю, что так. Поэтому мы можем молиться о даровании нам даров Божиих не просто так, как фокус какой-то, или не просто так, как для того, чтобы исцелить кого-то из там, родственников, а в больницу их не отдавать, но для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы быть апостолами. В этом случае, я думаю, наши дары будут нисколько не меньше, чем у апостолов.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Друзья, всего доброго, до следующих встреч.
До свидания.